Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Продолжаем наши беседы на радио «Град Петров» по Евангелию от Луки. Сегодня у нас 48-я беседа или 48-е занятие. Мы продолжаем рассуждать о последнем уже теперь дне земной жизни Господа Иисуса Христа. В прошлой беседе Иисуса допрашивали в Синедрионе, а вот теперь Он предстает перед Понтием Пилатом. Это 23 глава Евангелия от Луки, самое начало, первые 5 стихов. Читаю их. Итак, Лука, 23 глава, с 1 по 5 стих. Иисус Христос перед Пилатом. «И поднялось все множество их, и повели его к Пилату, и начали обвинять его, говоря: „Мы нашли, что он развращает народ наш и запрещает давать подать кесарю, называя себя Христом царем“. Пилат спросил его: „Ты царь иудейский?“ Он сказал ему в ответ: „Ты говоришь“. Пилат сказал первосвященникам и народу: „Я не нахожу никакой вины в этом человеке“. Но они настаивали, говоря, что он возмущает народ, уча по всей Иудее, начиная от Галилеи до сего места. В этой части евангелист Лука сильно перерабатывает сообщение Евангелия от Марка, начало 15 главы Марка. Лука ничего не пишет о повторном вопросе Пилата, о молчании Иисуса, об удивлении Пилата. Как вот у Марка сказано, Пилат же опять спросил его: «Ты ничего не отвечаешь, видишь, как много против тебя обвинений». Но Иисус и на это ничего не отвечал, так что Пилат дивился. Это Лука опускает. Но зато Лука добавляет слова Пилата о невиновности Иисуса. Пилат сказал первосвященникам и народу: «Я не нахожу никакой вины в этом человеке». Ну, о чем это говорит? У Луки вообще присутствует тенденция, как мы уже указывали прежде, уменьшать вину римских властей за осуждение и смерть Иисуса. В те времена иудеи не имели права выносить и приводить в исполнение смертный приговор. А ведь Иудея была римской провинцией. Приговор выносил римский прокуратор, обладавший полномочиями судьи. В исполнение приговор тоже приводился римскими властями. Поэтому Иисуса и привели в дом римского наместника Пилата. В дни великих праздников прокуратор обычно пребывал в Иерусалим из своей резиденции, которая была в другом городе, в Кесарии Приморской. Ведь Иерусалим не был официальной столицей Иудеи, как римской провинции. Столицей была Кесария. Прокуратор делал это на случай беспорядков, которые были возможны в Иерусалиме при таком стечении народа. Он приезжал в Иерусалим. И вот иудейские начальники начали обвинять Иисуса перед Пилатом в том, что тот подстрекает народ к мятежу. Иисус – опасный мятежник, утверждали они, и могли при этом сослаться на то, что он имеет большой успех у народных масс. Это действительно так и было. Он развращает народ. Ну, а вспомним некоторые замечания по этому поводу. «Весь народ неотступно слушал его. Книжники боялись, что весь народ побьет их камнями. Они боятся прилюдно арестовать Иисуса. Они молчат, не в состоянии уловить его в слове перед народом. Они искали как бы погубить его, потому что боялись народа». О чем это говорит? О том, что действительно проповедь Иисуса Христа в Иерусалиме имела большой успех у народных масс, которые его окружали. Коварство ненавидевших Иисуса первосвященников и книжников очевидно. На Синедрионе, Верховный Совет, они выдвинули против Иисуса религиозное обвинение. Они обвиняли Иисуса в богохульстве. Но Пилату до всех этих иудейских споров и религий не было ровным счетом никакого дела. И они хорошо знали, что он не захочет во всем этом разбираться. Поэтому на суд Пилата они привели Иисуса с обвинениями в государственной измене. Он, мол, развращает народ. Это было первое обвинение. Второе обвинение состояло в том, что, мол, Иисус запрещает давать подать кесарю. Ну, о том, что это была клевета, Лука уже писал в истории с искусительным вопросом подосланных к Иисусу лукавых людей, позволительно ли давать подать кесарю или нет. Тогда Иисуса хотели уловить в каком-нибудь слове, чтобы предать его начальству и власти правителя. И вот теперь они его предают этой самой власти правителя. Третье обвинение гласило, что Иисус якобы объявляет себя мессией, и они уточняют, то есть царем. Именно такое обвинение Пилату показалось самым опасным. Почему он на него и реагирует вопросом: «Ты царь иудейский?» Или, если буквально, «Ты царь иудеев?» Ответ Иисуса: «Ты говоришь», кажется нам несколько уклончивым, неопределенным, даже непонятным. Ведь эти слова можно понять как согласие Иисуса: «Да вот, ты сам говоришь, что я царь иудейский». Но, судя по дальнейшей реакции Пилата, который не нашел никакой вины на Иисусе, евангелист Лука и Пилат в его изображении поняли слова Иисуса не как согласие, а наоборот, как отрицание. В этом случае краткий ответ Господа для Пилата звучал скорее так: «Это ты говоришь». То есть Иисус не признал себя царем иудейским. Но, скорее всего, все было еще несколько сложнее. Дело в том, что царь иудеев, или царь иудейский, как у нас переведено, это официально принятый в Римской империи политический титул. Так, например, царь Ирод Великий считался по принятой в Риме номенклатуре царем иудеев. То есть вопрос Пилата носил политический характер. Ведь обвинение это было политического характера. А о чем он еще мог спрашивать? Конечно, о подозрении в государственном преступлении. Ведь никаких самозванных политических царей римляне в своем государстве не стали бы терпеть. Всякий местный царь должен был утверждаться римским сенатом. Самозванец был недопустим. И самозванца Пилат должен был судить и осудить. На это обвинявшие Иисуса иудейские начальники и рассчитывали. Пилат должен увидеть в Иисусе мятежника, узурпатора, который желает стать царем, не считаясь с Римом. Более того, он, возможно, поднимет восстание против Рима. На вызывающий тревогу вопрос Пилата Иисус не дает однозначного ответа. Да, конечно, Иисус сознавал себя царем, мессией. Но каким царем? Разумеется, не в смысле политического царя иудейского, или, точнее, если переводить, царя иудеев, а в смысле сидящего одесную Бога сына Давидова, о чем он, собственно, уже и заявил перед Синедрионом. Что же касается царя иудеев, то, конечно, нет. Впрочем, иудею и в голову не пришло бы именовать Мессию Спасителя царем иудеев. Это, подчеркну еще раз, римский, не иудейский, римский официальный титул. Для иудея же Мессия, если уж употреблять слово «царь», это царь Израиля, но никак не царь иудеев. Однако Пилату такие наименования, как «сын Давидов» или «царь Израиля», были абсолютно чуждыми, непонятными, может быть, вообще неизвестными. Но что стало абсолютно ясным Пилату, это то, что Иисус невиновен. Я не нахожу никакой вины в этом человеке». Пилат прекрасно понял, что никакой политической цели Иисус не преследует, что речь идет о вопросах не политических, а о каких-то религиозных вопросах, неизвестных Пилату. Он также насквозь видел хитрость и уловки иудейских начальников, непременно желавших обвинить ненавистного им Иисуса. Лука снова обнаруживает определенную тенденцию. Жизнь и учение Иисуса Христа никакой политической угрозы для безопасности римского государства не несет. Но иудейские обвинители продолжают настаивать на своем. Они говорят, Иисус возмущает народ, уча по всей Иудее, начиная от Галилеи до сего места, то есть до Иерусалима. Галилея, специально упомянута, упоминается для того, чтобы сделать логичным переход к следующему эпизоду Евангелия – допросу у Ирода, который был правителем Галилеи. Итак, следующий эпизод. Иисус перед Иродом. Это 23 глава Евангелия от Луки с 6 по 12 стих. Пилат, услышав о Галилее, спросил, а разве он галилеянин? И узнав, что он из области Иродовой, послал его к Ироду, который в эти дни был также в Иерусалиме. Ирод, увидев Иисуса, очень обрадовался, ибо давно желал видеть его, потому что много слышал о нем и надеялся увидеть от него какое-нибудь чудо. И предлагал ему многие вопросы, но он ничего не отвечал ему. Первосвященники же и книжники стояли и усиленно обвиняли его, но Ирод со своими воинами, уничижив его и насмеявшись над ним, одел его в светлую одежду и отослал обратно к Пилату. И сделались в тот день Пилат и Ирод друзьями между собою, ибо прежде были во вражде друг с другом. Этот важный эпизод из последних часов земной жизни Иисуса Христа сообщен нам только евангелистом Лукой. Речь в нем идет об Ироде. Напомню, о каком Ироде? Об Ироде Антипе, с которым мы уже неоднократно встречались в Евангелии. Сын Ирода Великого, после смерти последнего в 4 году до Рождества Христова, этот самый Антипа стал правителем Галилеи и Переи. И жизнь Иисуса Христа протекала в эпоху правления Ирода Антипы и большей частью в пределах его области, то есть Галилеи. Он известен нам как убийца Иоанна Крестителя. Сам же он оставался правителем до 39 года, когда при императоре Калигуле он был лишен власти и умер в изгнании в далекой Галлии. Итак, римский прокуратор Пилат понял происки иудеев и совсем не хотел быть их сообщником в казни невиновного Иисуса. С другой стороны, Пилат не хотел настроить иудеев против себя. Коварные первосвященники, чтобы представить Иисуса в дурном свете, специально сообщили Пилату, что Иисус возмущает народ в Галилее, откуда Иисус и был родом. Дело в том, что Галилея пользовалась дурной славой колыбели мятежников. Там вечно происходили какие-то восстания. Пилат с готовностью ухватился за эту мысль. Галилея находилась под юрисдикцией Ирода Антипы. Вот пусть, мол, Ирод и выносит суждение о своем подданном. А Ирод Антипа по случаю празднования Пасхи был в это время в Иерусалиме, как и сам Пилат. И Понтий Пилат послал Иисуса к Ироду. Это было кстати, так как Ирод, увидев Иисуса, очень обрадовался, ибо давно желал видеть его, потому что много слышал о нем и надеялся увидеть от него какое-нибудь чудо. Ирод предлагает ему многие вопросы, но он ничего не отвечал ему, несмотря на усиленные обвинения представителей Синедриона. Да и о чем было Иисусу говорить с Иродом, который видел в Спасителе лишь устроителя зрелищ, на потеху себе, ждал от него чудес, как от какого-то волшебника? Не добившись от Иисуса никакого увлекательного шоу, Ирод теряет к нему интерес, но и не видит в нем никакой особой опасности. Так что допрос у Ирода не повлиял на дальнейшую судьбу Иисуса. Лука, введя этот эпизод в свое Евангелие, видимо, желал еще раз подчеркнуть невиновность Иисуса. Ведь несколько ниже он влагает в уста Пилата слова о том, что Ирод, как и сам Пилат, не нашел Иисуса виновным ни в чем. Так что Ирод Антипа, согласно Луке, еще один свидетель невиновности Иисуса. Не добившись от Иисуса Христа никакого развлечения, Ирод решил потешиться тем, что унизил Иисуса, насмеявшись над ним и приказав своим воинам облечь его в царскую одежду, он отослал его обратно к Пилату. Это краткое и скромное замечание в Евангелии от Луки заменяет подробную сцену издевательств римских солдат над Иисусом, изображенных в Евангелии от Марка. Вот багряница, терновый венок, избиение, оплевание, шутовское поклонение. Обо всем этом сообщает нам евангелист Марк. Ничего такого Лука не упоминает. Что касается замечания евангелиста, что в тот день Пилат и Ирод сделались друзьями между собой, ибо прежде были во вражде друг с другом, то в других исторических источниках мы подтверждения этому не находим. Возможно, так и было, сделались друзьями. Но для евангелиста важно не это с исторической-то точки зрения. Ничтожное ведь это событие, то, что Пилат и Ирод вдруг понравились друг другу. Важно для Луки совсем другое. Оба эти правителя, римский и иудейский, лично убежденные в невиновности Иисуса, тем не менее сдружились и объединились, потому что они должны были объединиться или по тексту стать друзьями. Зачем? А чтобы предать Иисуса страстям и послать его на крестную смерть тем не менее. Почему должны были? Да по замыслу Божию, во исполнение пророчества, выраженного во втором псалме Давида. Об этом пророчестве, о его исполнении через Ирода и через Пилата, которые сдружились. Евангелист Лука напишет в своей книге «Деяний»: «Ты устами отца нашего Давида, раба твоего, сказал Духом Святым». Ну, устами Давида, то есть в псалме Давида. «Что метутся язычники, и народы замышляют тщетное, восстали цари земные, и князья собрались вместе на Господа и на Христа Его. Ибо поистине собрались в городе сем на святого Сына Твоего Иисуса, помазанного Тобою, Ирод и Понтий Пилат с язычниками и народом израильским, чтобы сделать то, чему быть предопределила рука Твоя и совет Твой». То есть мысль о божественном вмешательстве в ход истории. Идем дальше. Евангелие от Луки, 23 глава, с 13 по 17 стих. Речь снова идет о Пилате. Пилат хочет отпустить Иисуса Христа. «Пилат же, созвав первосвященников и начальников и народ, сказал им: „Вы привели ко мне человека сего, как развращающего народ, и вот я при вас исследовал и не нашел человека сего виновным ни в чем вы обвиняете его“. И Ирод также ибо я посылал его к нему, и ничего не найдено в нем достойного смерти. И так наказав, его отпущу». А ему и нужно было для праздника отпустить им одного узника. Этот отрывок, как и предыдущий, тоже почти полностью принадлежит собственному преданию евангелиста Луки. Пилат созывает первосвященников, члена Синедриона, начальников, народ. Второй раз он объявляет о своей уверенности в невиновности Иисуса, который по результатам следствия не заслуживает смертной казни. Ну а в качестве компромисса Пилат предлагает наказать Иисуса, то есть его высечь или подвергнуть бичеванию, а после этого отпустить. Понтию Пилату не хотелось утверждать смертный приговор Иисусу. Как бы то ни было, он все же был римским правителем и судьей, а Рим славился своим беспристрастным правосудием. Недаром до наших дней римское право изучается на всех юридических факультетах христианского мира. Пилат предпринял, как ему казалось, все, чтобы отклонить утверждение смертного приговора. Он предлагал иудеям самим разрешить эту проблему, о чем сообщает евангелист Иоанн. Когда первосвященники закричали «распни его», Пилат говорит им: «возьмите его вы и распните, ибо я не нахожу в нем никакой вины». Ну, понятно, что иудеи сами по себе не могли по закону распять. Пилат попытался передать решение всего этого дела Ироду. Он старался убедить иудеев освободить Иисуса согласно обычаю по случаю праздника Пасхи. Все сделал, что от него зависело. Он стремился достичь компромисса с иудеями, заявив, что прикажет побить Иисуса плетьми, потом отпустить его. Но озлобленность иудеев пересилила, и Пилату пришлось против своей воли утвердить смертный приговор, о чем мы и читаем в следующем отрывке. Следующий отрывок – Евангелие от Луки, 23 глава, с 18 по 25 стих. Лука 23, 18, 25. «Освобождение Вараввы и предание Иисуса на распятие». Но весь народ стал кричать: «Смерть ему! Отпусти нам Варавву!» Варавва был посажен в темницу за произведенное в городе возмущение и убийство. Пилат снова возвысил голос, желая отпустить Иисуса. Но они кричали: «распни, распни его!» Он в третий раз сказал им: «какое же зло сделал он! Я ничего достойного смерти не нашел в нем, и так, наказав его, отпущу». Но они продолжали с великим криком требовать, чтобы он был распят. И превозмог крик их и первосвященников, и Пилат решил быть по прошению их. И отпустил им посаженного за возмущение и убийство в темницу, которого они просили, а Иисуса предал в их волю. Вот теперь Лука возвращается к рассказу евангелиста Марка от своих собственных преданий. Видимо, в те годы римская администрация в Иудее ради праздника объявляла амнистию. Это было уступкой иудейскому обычаю в праздничный день отпускать какого-нибудь арестанта. Поэтому о Пилате Евангелие от Марка сообщает: на всякий же праздник отпускал он им одного узника, о котором просили. Итак, Пилат сказал народу: ничего не найдено в нем достойного смерти, и так, наказав его, отпущу. Но толпа требовала смерти Иисуса и стала кричать буквально так: «долой этого, а отпусти нам Вараву!» Варава же был мятежником-террористом. Он был посажен в темницу за произведенное в городе возмущение и убийство. Наше традиционное представление о разбойниках, разбойник, да, то есть о бандитах, грабителях, здесь, конечно, не годится. Варавва был не грабителем-разбойником, а сикарием, то есть кинжальщикам, партизанам, террористам. Таких террористов в Иудее, конечно, побаивались, но уважали, уважали как патриотов, добивавшихся независимости от римской оккупации. Ну, а для властей они были, естественно, разбойниками. Этот обмен носителя любви и спасения на фанатика-террориста – очень важный момент для Евангелия от Луки. Пилат во второй и в третий раз громко объявил о невиновности Иисуса и о своем желании, наказав отпустить его. Но все было тщетно. Толпа, возглавляемая первосвященниками, снова и снова заглушая слова Пилата, кричала: «Распни, распни его!» И под таким прессом Пилат был вынужден уступить требованию толпы, не прошению, как в синодальном и церковнославянском переводах, а именно настойчивому требованию. Так лучше перевести в данном контексте. Он отпустил им Вараву, а Иисуса предал в их волю. Обычно усматривается что-то загадочное в том, что толпа, всего неделю назад криками приветствовавшая Иисуса при въезде в Иерусалим, теперь требовала его распятия. Вот эта неверность народа постоянно упоминается в проповедях и в популярной литературе. Мол, толпа есть толпа, и ничего более неверная, переменчивая, склонная внимать демагогии. На самом же деле, если внимательно читать евангельский текст, ничего загадочного в поведении толпы нет. Когда Иисус Христос въезжал на осле в Иерусалим, его приветствовала не та толпа, которая кричала Пилату: «Распни его!». Тогда, неделю назад, Иисуса радостно приветствовали галилейские паломники, которые вместе с ним прибыли в Иерусалим на праздник Пасхи. А вспомним, это в Евангелии от Луки сказано. Это все множество учеников начало в радости велигласно славить Бога за все чудеса, какие видели они, говоря: «Благословен Царь, грядущий во имя Господне, мир на небесах и слава в вышних». А здесь, перед Пилатом, толпа была совсем-совсем другая, отнюдь не множество учеников его. Это была толпа, вряд ли хорошо знавшая Иисуса, вряд ли ему сочувствовавшая, пожалуй, вряд ли кто с раннего-то утра даже слышал о том, что кто-то там ночью был арестован. Ведь если люди ждали, что на Пасху отпустят им одного узника, то и собирались в основном те, кто желал освобождения вот этого Вараве, видимо, уже давно арестованного. Почувствовав, что Пилат может освободить другого, Иисуса, а не Вараву, ради которого все и собрались, они прямо-таки вышли из себя и стали яростно требовать распятия Иисуса. Можно себе представить удовлетворение первосвященников. Так что никакой особой загадки в изменчивом поведении толпы нет. Изменилось не настроение толпы, а изменился состав толпы. Народ выбрал проливающего кровь террориста Вараву, предпочтя его Иисусу, который трости надломленной не преломит и льна курящегося не угасит. Евангелист Лука, как мы видим, старается уменьшить вину Пилата за смерть Спасителя. Вообще Пилат, сам по себе человек, известный своей жестокостью, грубостью, представлен здесь положительно. Он видит неполитический характер движения, которое вызвано учением и деяниями Иисуса. Для евангелиста, видимо, было важно не давать римлянам повода уже в его время, время Луки, обвинять христиан в политической неблагонадежности. Тема безопасности христианства для существования римского государства постоянно подчеркивается Лукою и в книге Деяний тоже. Так перед римским правителем апостол Павел обвиняемый иудеями в подстрекательстве к мятежу, говорит: «Ни в святилище, ни в синагогах, ни по городу они не находили меня с кем-либо спорящим или производящим народное возмущение, и не могут доказать того, в чем теперь обвиняют меня». Обвиняли иудеи апостола Павла именно в готовности к мятежу. Лука подчеркивает также контраст. Иудейский политический революционер, террорист амнистируется, в то время как абсолютно безопасный для Рима Иисус приговаривается к смерти. Опасными для Римской империи подрывными элементами у Луки являются не христиане, а уж скорее иудеи. Это тоже отмечается в книге «Деяний». Иудеи постоянно устраивают какие-нибудь беспорядки, какие-то общественные волнения. Они подстрекают набожных и почетных женщин и первых в городе людей, возбуждают народ к самосуду, минуя римское законодательство. Они тревожат народ, городских начальников. Обо всем этом подробно говорится в книге «Деяний». Везде здесь обвиняются иудеи. В задачу Луки, безусловно, входит лишь показать безопасность христианского движения в глазах Рима, лишить его всякой политической окраски. Несколько иначе изображено осуждение Иисуса Христа в Евангелии от Матфея. Там вина с Пилата снимается, можно сказать, полностью. Во всяком случае, сам Пилат говорит именно так. «Пилат, видя, что ничего не помогает, но смятение увеличивается, взял воды и умыл руки перед народом и сказал: невиновен я в крови праведника сего». Это у Матфея, 27 глава. И напротив, у Матфея же вся вина возлагается на собравшийся народ, который сам признает это, и, отвечая, весь народ сказал: кровь его на нас и на детях наших. Это у Матфея, но у Луки ничего такого нет. Лука не делает такого резкого разделения, мол, виновны во всем иудеи, а не римляне. Он ведь историк и стремится быть объективным. Хотя Лука и возводит вину за распятие Иисуса непосредственно к требованию иудеев, он тем не менее отмечает, что формально-то смертный приговор, и об этом Лука пишет дальше, вынесен ненавистной иудеям римской властью, прокуратором Пилатом. Пилат сделал это в рамках римского юридического процесса на основании предварительного слушания в Синедрионе. Именно Пилату принадлежит последнее судебное решение, и поэтому он, несмотря на свое отвращение, несмотря на свое нежелание, несет ответственность за смерть Иисуса не меньшую, а, возможно, и большую, чем члены Синедриона. В последние десятилетия снова и снова поднимаются суетные и довольно бессмысленные вопросы юридического характера. Требования пересмотреть задним числом, юридически корректно провести, так сказать, виртуальный процесс над Иисусом в рамках правовых установлений Римской империи того далекого времени. Целые диссертации об этом пишут. Ну, пусть этими проблемами занимаются обеспокоенные историки и юристы. Мы же должны помнить, что самих-то евангелистов вопросы юридического характера интересовали в последнюю очередь. Их мысли были заняты другим вопросом, а именно богословским вопросом о спасительных деяниях Божьих, вопросом о том, какими путями Бог осуществляет свой замысел спасения людей через посредства Иуды, Пилата, Ирода, Синедриона, иудейской толпы, короче говоря, через всех статистов, участвующих как действующие лица исторического процесса, через них. И невзирая на них, и не снимая ни с кого из них ответственности и исторической вины, совершается Богом спасение людей. Удивительны и неисповедимы пути Господни. На этом мы заканчиваем нашу очередную 48-ю беседу на Евангелие от Луки. До свидания. Желаю вам всем Божие благословение.